Поэтому и идеальное государство, по Платону, должно быть царством философов, то есть высшая цель и для общества состоит в развитии теоретической сферы и ее безусловном господстве над практической жизнью. Точно так же у стоиков нравственную нормою признавалась совершенная невозмутимость духа, то есть чистое отрицание всякой определенной воли. Но если таким образом здесь, как и в буддизме, нравственную целью ставилось простое погашение воли, то это, очевидно, происходило от того, что безусловная норма, то есть божество, понималась здесь только как чистый объект, безличный и безвольный, открывающийся поэтому только в чистом созерцании, как состояние нравственного безразличия, поскольку добро и зло – суть качества воли, а не знания. Ибо если бы в божестве признавалось деятельное начало воли, то нравственную задачу человека являлось бы уже не простое уничтожение собственной воли, а замена этой его воли волею божественную. Поэтому только та религия могла иметь положительно нравственное значение, могла определить собою и наполнить область практической жизни. Только та религия, в которой божество открылось как водящее лицо, которого воля дает высшую норму воли человеческой. В этом существенное значение ветхозаветного откровения, ставящее его неизмеримо выше всех других религий древности. Что божество должно быть болящим лицом, живым Богом для того, чтобы положительно определять личную волю человека, это ясно. Но спрашивается, может ли божество по своей безусловной природе быть лицом? Этот вопрос затемняется недоразумениями, происходящими от односторонности противоположных взглядов, которые, впрочем, в одинаковой мере противоречат самому первоначальному понятию божества как безусловного. Так, с одной стороны, утверждающие личность божества обыкновенно утверждают вместе с тем, что божество есть только личность, то есть известное личное существо с такими-то и такими-то атрибутами. Против этого основательно восстают пантеисты, доказывая, что это значит ограничивать божество, отнимать у него бесконечность и безусловность, делать его одним из многих. Очевидно в самом деле, что божество, как абсолютное, не может быть только личностью, только я, что оно более чем личность. Но восстающие против этого ограничения сами впадают в противоположную односторонность, утверждая, что божество просто лишено личного бытия, что оно есть лишь безличная субстанция всего. Но если божество есть субстанция, то есть самосущее, то, содержа в себе все, оно должно различаться ото всего или утверждать свое собственное бытие. Ибо в противном случае не будет содержащего и божество. Лишенное внутренней самостоятельности станет уже не субстанцией, а только атрибутом всего. Таким образом, уже в качестве субстанции божество необходимо обладает самоопределением и саморазличением, то есть личностью и сознанием. Итак, истина очевидна в том, что божественное начало не есть личность только, в том смысле, что оно не исчерпывается личным определением, что оно не есть только единое, но и все, не есть только индивидуальное, но и всеобъемлющее существо, не только сущий, но и сущность. Как безусловное, будучи субъектом, оно вместе с тем есть и субстанция. Будучи личностью или обладая личным бытием, оно вместе с тем есть и безусловное содержание или идея, наполняющая это личное бытие. Божество больше личного бытия, свободно от него, но не потому, что оно было лишено его, это было бы плохою свободой, а потому, что обладая им, оно им не исчерпывается, а имеет и другое определение, которое делает его свободным от первого. В историческом развитии религиозного сознания, постепенно доходившего до полной истины, мир языческий, цвет которого выразился в эллинизме, утвердил преимущественно божество как все. Из двух необходимых моментов божественной действительности, личного или субъективного, и идеального или объективного, этот мир воспринял и выразил известным образом только второй. А иудейство же, напротив, составляющее в этом отношении прямую противоположность эллинизму, восприняло и известным образом осуществило первый момент. Личной или субъективной действительности познало божество как сущее или как чистое «я». Разумеется, эта противоположность не была и не могла быть безусловною. Если величайший представитель эллинского духа Платон развил учение об идеях и о божестве как высшей идеи, то, с другой стороны, у того же Платона мы находим и определение божества как демиурга, то есть творческого существа, образующего мир по безусловным нормам или идеям. Но такой взгляд является у Платона и во всей греческой философии только мимоходом. Он заслоняется другим господствующим взглядом, по которому божественное начало не есть существо, а только идеальное все. Точно так же в иудаизме, хотя божество определяется как сущий или я, но встречается также и понятие об этом я как обладающим безусловным содержанием. Но тут точно так же это второе понятие вообще поглощается первым. Господствующее представление о Боге в иудаизме, без сомнения, есть представление о нем как о чистом «я», помимо всякого содержания. «Есмь» и же «есмь» и только. Но «я» в своей безусловной центральности есть нечто совершенно непроницаемое, есть исключение из себя всего другого, всего, что не есть «я». Безусловное «я» должно быть единственным, самостоятельным существом, не допускающим независимой действительности ни в чем другом. «Я — огонь поедающий», — говорит про себя ветхозаветный Бог. Какое же может быть отношение человеческой личности к божественному началу, таким образом утверждаемому? Какая может быть связь между ними или религия? Если божественное начало, как безусловное «я», как единственное самостоятельное существо, исключает всякую другую самостоятельность, то отношение человека к нему может быть только безусловным подчинением, безусловным отречением от всякой самостоятельности. Человек должен признать, что он во всем своем существе и во всей жизни есть только следствие, только продукт безусловной воли этого безусловного «я». Воля же безусловного «я», свободная от всякого содержания, от всякой идеи и всякой природы, есть чистый произвол. Но этот произвол для человеческой личности, подчиняющейся ему, есть закон. Безусловное «я» непроницаемо для другого «я». Оно является для него как внешняя сила. Действие этой силы для него есть необходимость, признание же необходимости есть закон. Таким образом, религия безусловного личного Бога есть религия закона, потому что для самоутверждающегося человеческого «я», пока оно остается в этом самоутверждении, безусловное существо необходимо должно являться как внешнее, и воля его как внешний закон. Но ветхозаветное откровение, и в этом его полное истинное оправдание, само содержит в себе признание, что религия закона не есть нормальная, истинная религия, а что это только необходимый переход к другому, не внешнему отношению или связи с божественным началом. Это признание выражается пророками, и истина ветхозаветной библейской религии состоит в том, что она есть не только религия закона, но и религия пророков. В пророческих книгах мы находим ясные указания, что закон и законный культ имеют значение чисто условное, приходящее.